Ульяна Соболева. Мама, доктор. Озвучила Анна Харитонова. Глава первая. Я, Елизавета Арсеньева, стояла перед зеркалом в служебной комнате клиники MedLife и пыталась придать своему отражению вид успешного педиатра, а не измученной безработицей девицы, которая 3 месяца ела одну гречку и считала каждую копейку. Белый халат, купленный в кредит, сидел как влитой, но глаза выдавали меня с потрохами. В них горел огонь такого отчаяния, что впору было вызывать пожарную. «Елизавета Витальевна», — раздался за спиной голос главврача Петра Семеновича Кукушкина, мужчины, который выглядел так, будто проглотил не ложку, а целый сервиз столового серебра.
«Надеюсь, вы понимаете уровень нашего заведения?»
Я обернулась, изобразив на лице улыбку профессионала, хотя внутри меня металась мысль: «Понимаю, дядечка, тут один прием стоит, как моя месячная зарплата в районной поликлинике». Но вслух сказала только: «Разумеется, Петр Семенович, я готова работать на самом высоком уровне». Кукушкин поправил очки и окинул меня взглядом инспектора, оценивающего качество колбасы. Видимо, я прошла проверку на съедобность, потому что он кивнул.
«Отлично. У нас особый контингент пациентов. Банкиры, бизнесмены, депутаты. Люди, которые привыкли, что их желания исполняются быстрее, чем они успевают их высказать. Здесь не место для экспериментов или излишней творческой инициативы».
«А излишней человечности тоже, видимо, не место», — подумала я, но кивнула понимающе.
«Запомните главное правило».
Кукушкин подошел ближе и понизил голос до почти театрального шепота.
«Клиент всегда прав. Даже если он утверждает, что у его ребенка растут рога, вы киваете и назначаете анализы на рогатость. Один промах с влиятельным пациентом, и вы можете искать работу в ветеринарной клинике. Там тоже лечат, но платят в разы меньше».
Я глотнула. Мое горло вдруг стало сухим, как в Сахаре во время песчаной бури. «А что делать, если диагноз очевиден, а родители требуют дополнительных обследований?»
«Назначать дополнительные обследования», — ответил Кукушкин так, будто объяснял 2-летнему ребенку, почему нельзя совать пальцы в розетку. «Чем больше процедур, тем больше прибыль. Чем больше прибыль, тем стабильнее ваша зарплата. Элементарная математика, доктор Арсеньева».
Я почувствовала, как внутри меня что-то скрипнуло. Наверное, совесть пыталась подать голос, но я быстро ее заткнула. Совесть — роскошь, которую я не могла себе позволить. У мамы дома закончились лекарства от давления, за квартиру не плачено уже 2 месяца, а в холодильнике живет одинокий огурец, который смотрит на меня с немым укором.
«Понятно», — промямлила я. «Прекрасно».
Кукушкин расплылся в улыбке, которая больше походила на оскал акулы, учуявшей кровь.
«Тогда приступайте к работе. Кстати...»
Он уже направлялся к двери, но обернулся.
«Ваш первый пациент — особый случай. Постарайтесь не облажаться с самого начала».
И ушел, оставив меня наедине с моими нервами, которые пританцовывали что-то среднее между самбой и танцем на углях. Я вышла в коридор, который сверкал белизной операционной и пах деньгами. Точнее, дорогим освежителем воздуха с ароматом успеха и процветания. Стены были украшены картинами каких-то импрессионистов, настоящими или качественными подделками я не разбиралась, но выглядела внушительно.
«Ты новенькая?»
— спросила медсестра, появившаяся словно из воздуха. Она была лет 40, с идеальной укладкой и макияжем, который мог выдержать ядерный взрыв. «Да, Елизавета Арсеньева, педиатр. Светлана», — представилась она и критически осмотрела меня с ног до головы.
«Да, первый день?»
«Угу.
Ну, держись, дорогая. Тут не районная поликлиника, где можно тискать детишек и мурлыкать им песенки. Здесь родители готовы разнести все к чертовой матери, если их драгоценное чадо чихнет не в ту сторону».
«Настолько все серьезно?» — Светлана хмыкнула.
«Помнишь доктора Петрову? Она работала здесь до тебя».
«Нет».
«Правильно, не помнишь, потому что она посмела сказать одной мамочке-олигархине, что ее сынуля просто переел конфет, а не подхватил редкую тропическую лихорадку. Через неделю Петрову не взяли ни в одну приличную клинику города. Говорят, она теперь работает фельдшером в деревне под Тулой. У меня по спине побежал холодок, который мог бы заморозить небольшое озеро. «А кто мой первый пациент?» Светлана посмотрела в журнал записи и присвистнула. «Не к добру это присвистывание», — подумала я. «Рогожин. Сын Василия Рогожина».
«А кто такой Василий Рогожин?»
Светлана уставилась на меня так, будто я спросила, кто такой Пушкин. «Ты серьезно не знаешь? Олигарх? Нефть, газ, заводы, пароходы половину города скупил. Говорят, он может одним звонком закрыть любое предприятие или, наоборот, открыть. У него связи до самого...» Она многозначительно посмотрела вверх.
«До потолка?» — растерянно спросила я.
«До Кремля, дорогая моя. И характер у него, как бы это помягче сказать, взрывной. Жену свою в гроб свел. Покойница не выдержала его нрава».
«Что-то я не очень обрадовалась своему первому рабочему дню», — честно призналась я.
«А, еще забыла добавить». Светлана уже уходила, но обернулась. «Он едет сюда в бешенстве. Сказал, что все врачи — идиоты, а его сына пытаются отравить. Так что удачи тебе, Елизавета. Было приятно познакомиться».
И она исчезла, оставив меня в состоянии человека, которому сообщили, что через 5 минут на него упадет метеорит. Я вернулась в кабинет и попыталась настроиться на рабочий лад. Проверила все оборудование, разложила инструменты, включила компьютер. Все работало, все блестело, все выглядело солидно и дорого. На стене висели мои дипломы, единственное, что напоминало о том, что я действительно врач, а не самозванка в белом халате. Телефон зазвонил резко и злобно. Доктор Арсеньева слушает.
«Елизавета Витальевна?» — голос администратора дрожал от волнения. «К вам едет пациент. Рогожин-младший. Они будут через 10 минут. Отец сказал, что если его сын не получит лучшего лечения в городе, он, ну, в общем, сказал много нехороших слов про нашу клинику и лично про всех, кто здесь работает».
«Понятно. А что с ребенком?
«Температура, слабость. Отец уверен, что это что-то страшное и заразное».
Я глубоко вздохнула. Скорее всего, обычная ОРВИ, но говорить это папаше-олигарху было равносильно подписанию себе приговора. Время тянулось со скоростью больной черепахи. Я перебирала в уме все возможные детские болезни, прокручивала варианты разговора с грозным родителем, пыталась настроиться на нужную волну покорности и угодничества. А потом дверь кабинета распахнулась с такой силой, что чуть не сорвалась с петель, и в проеме появился он, Василий Рогожин, собственной персоной. Это был мужчина лет 35, высокий, широкоплечий, в костюме, который стоил дороже моей годовой зарплаты. Волосы темные, чуть растрепанные, глаза серые, как грозовое небо. Красивый, черт побери, но красивый так, как красив ураган или извержение вулкана. Завораживающе и смертельно опасно. В руках у него сидел мальчик лет 5, бледный, с большими карими глазами и взъерошенными темными волосами. Ребенок выглядел болезненно, но не критично. Я сразу это поняла по его дыханию и цвету кожи. «Вы доктор Арсеньева?» Голос Рогожина прогремел, как гром среди ясного неба. «Да, это я. Присаживайтесь, пожалуйста». «Времени на сидение нет», — рявкнул он. «Мой сын болен уже 3-й день. Ваши коллеги из других клиник — полные дилетанты. Один сказал, что это простуда, другой предположил грипп. Простуда. Можете себе представить? У моего сына температура 37,5. Он отказывается от еды, и эти шарлатаны говорят о простуде». Я сдержала вздох. 37,5 сама по себе не выглядела опасной. Но после 3 дней слабости и отказа от еды ребенка следовало внимательно осмотреть. Но смеяться при Рогожине было равносильно самоубийству. «Понимаю ваше беспокойство. Давайте осмотрим маленького пациента. Как тебя зовут, малыш?» Мальчик посмотрел на меня большими глазами и тихо сказал.
«Тимка, а вы кто?» «Вать, тоже будете мне гадости делать?»
«Нет, Тимочка, я добрый доктор. Просто посмотрю горлышко и послушаю, как дышат твои легкие.
«А больно не будет?»
«Конечно, не будет. Я же не злая тетка из сказки». Рогожин нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Хватит болтовни. Лечите».
«Папа, не клети», — попросил Тёмка. «У меня голова болит от твоего клетяния».
Я начала осмотр. Горло слегка красноватое, лимфоузлы не увеличены, дыхание чистое, пульс нормальный.
обычная легкая вирусная инфекция, которая пройдет сама за неделю. Но Рогожин смотрел на меня, как коршун на мышь. Что с моим сыном?
У Тимофея легкая вирусная инфекция, ничего серьезного. Обильное питье, покой, при необходимости жаропонижающее.
Что?
Взорвался Рогожин.
Вирусная инфекция? Да вы что, с ума сошли? У него может быть менингит или пневмония, а вы мне говорите о каком-то вирусе?
Послушайте, я попыталась сохранить спокойствие. Я врач с медицинским образованием и опытом работы.
Какой опыт? Фыркнул он. Вы выглядите как школьница. Мне нужен опытный специалист, а не недоучка.
Вот тут у меня сдали нервы. Можно было терпеть хамство, можно было сносить оскорбления, но когда затрагивали мою профессиональную компетентность, все, приехали.
«Знаете что, господин Рогожин?» — сказала я, поднимаясь во весь рост. «Если вы не доверяете моему диагнозу, обратитесь к другому врачу. А лучше сразу к 10. Может, кто-то из них скажет вам то, что вы хотите услышать». Рогожин побагровил.
«Да как вы смеете?»
«Мама!»
Вдруг громко закричал Тимка, протягивая ко мне ручки.
«Мама, не улетай!»
В кабинете повисла мертвая тишина. Рогожин замер, как статуя, я остолбенела, а Тимка смотрел на меня своими огромными глазами и повторял.
«Мама, побудь со мной, мне страшно без мамы!»
«Мама умерла, Тимка», — хрипло сказал Рогожин. «Помнишь?»
«Но эта тетя похожа на маму», — упрямо заявил мальчик. «У нее такие же добрые глаза».
Я посмотрела на отца и сына, и сердце мое ёкнуло. В глазах Рогожина читалась такая боль, что мне хотелось обнять его и сказать, что все будет хорошо. А Тимка... Этот малыш явно страдал от отсутствия материнской ласки.
«Тимочка», — осторожно сказала я, — «я не твоя мама, но могу быть твоим другом-доктором. Хочешь?»
Мальчик кивнул и вдруг добавил.
«А можно я буду вас звать мама-доктор?»
Рогожин очнулся от ступора и резко забрал сына на руки.
«Нет, никого нельзя называть мамой. Поняли?»
«Но папа!» — захныкал Тимка. «Мне нравится эта тетя.
«Мы уходим!»
— отрезал Рогожин и направился к двери. «Подождите!» — окликнула я его. «А лечение?» Он обернулся, и в его взгляде я прочитала что-то странное. Не злость, не раздражение, а растерянность.
«Мы еще подумаем!»
Пробормотал он и вышел. Я осталась одна в кабинете, чувствуя себя так, будто меня переехал грузовик. Что это было? Почему мальчик назвал меня мамой? И почему у меня возникло ощущение, что я только что стала участницей какой-то драмы, которая намного сложнее обычного приема у врача? Телефон зазвонил через 5 минут.
«Елизавета Витальевна», — голос администратора звучал взволнованно. «К вам звонил господин Рогожин. Сказал, что завтра утром приедет снова. И еще он просил узнать... Ну, это прозвучит странно, но он спросил, замужем ли вы и есть ли у вас дети».
Я уставилась на трубку, не веря своим ушам.
«А еще, продолжал администратор, — «он сказал, что хочет обсудить с вами одно очень важное предложение».
Я положила трубку и откинулась в кресле. Интересно, какое еще предложение может поступить от разъяренного олигарха, чей сын принял меня за свою покойную маму? И почему у меня такое ощущение, что завтрашний день изменит мою жизнь раз и навсегда?